свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
В свое время я долго думала про доктора Чехова. Почему же он все-таки бросил медицину и занялся литературой? Дело в том, что это вещи, которые требуют тебя всего без отдачи. Артур Конан Дойль, военный хирург. Константин Леонтьев, военный хирург. Сомерсет Моэм, военный врач. Они все оставляли медицину ради письма.
В этом выпуске... поэты с дипломами врачей.
Сказать, что мое творчество совсем свободно от врачебного мировоззрения, я не могу. В принципе, единственный механизм из моей специальности, который я применяю, это, конечно, механизм свободных ассоциаций.
Поэты с дипломами врачей во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Разговор об одежде. История и одежда, политика и одежда, эротика и одежда. В разговоре принимают участие портниха мастерских МХАТа Анна Алексеева и художник по костюмам, коллекционер нижнего белья Виктория Севрюкова. Записи московского журналиста и актера Александра Смирнова.
В приличной компании рассказать-то неудобно, что я собираю сильно ношенные кальсоны и трусы мужские. Уже на уровне диагноза идет. Я все-таки прикрываюсь тем, что это профессиональная коллекция. Но если подумать, то, конечно, у меня довольно странное увлечение.
Здесь в МХАТе около 10 лет. До этого я в большом работал.
Говорит Анна Алексеева.
В большом называлась «Мастер по изготовлению театрального костюма». Это еще было в советские времена, сейчас просто портные. Больше 20 лет.
Ну, конечно, у меня профессия не художник по костюмам, конечно, это соблазнитель и совратитель. Поэтому у меня практически со всеми, с кем я работаю, есть момент почти как после любовных отношений. Я всех шнурую абсолютно. С Чуриковой, с Талызиной, со всеми звездами, наизвездейшими. Мы проходим этот момент. И с мужчинами тоже. И когда мы с артистом договариваемся, и он понимает, с какие мы играем игры, то результат получается неожидаемый никем. Это всегда роман с оргазмом.
Отношение артистов к костюмам изменилось?
Нет. Например, Ольгу Яковлеву, как была дотошная до каждого строчечки, до каждого стежочка, она так и есть. Тоже Ирина Петровна Мирошниченко. Если она точно всегда знала, что ей как надо, оно так и есть. И молодежь. Я здесь не хочу быть толстой. Уберите, чтобы у меня вот здесь живота не было, чтобы я была помоложе. Это было всегда и будет.
Я хранитель тайн, собиратель историй. Белье – это та зона интимности, когда человек приходит и рассказывает о бабушке, о дедушке. Из интимной истории семьи у меня складывается интимная и невероятно точная история страны. В белье ведь никто не врет. Белье – то, что никто не видит, и человек очень открыт в белье. Я собираю очень правдивую историю страны, которая когда-то называлась Россия. Удивительно красивую, успешную. Если бы не 17-й год, Россия была бы абсолютно в авангарде бельевой моды. Я беру все, что имеет отношение к российской легкой промышленности. В 1898 году нам Франция привозила брюссельские кружева и бродери англе, все, что имело отношение к классическому украшению женского нижнего белья. Мы платили огромные таможенные накрутки на ввоз французского белья. В течение года русская промышленность освоила это, и мы стали выпускать собственные ткани, льно-батисты. Все абсолютно производилось у нас. К 900 году российское белье было практически по художественным задумкам, по исполнению, по материалам одним из лучших в Европе.
Подвернулась работа на большевичке, на домнице. Так. Мне научили быстро шить брюки, жилеты. Мне привозили мешок кроя. Я его за неделю отшивала, мне забирали этот мешок. Большевичка была первая, кто массово запустил советские варенки. Вот я шила эти джинсы-варенки. Дом на своей домашней машине. Мне привозили обработанный верлаком крой. Я собирала брюки эти, жилеты шила. Лицензионные тогда вот только тоже начали по лицензии выпускать мужские костюмы. На домнице шили эти жилеты.
В 900 году мы получили золотую медаль на Парижской всемирной выставке. Какая-то маленькая частная мастерская Абрамсона получает золотую медаль. Мы привезли в Париж корсеты с облегченной линией, с минимумом костей, с не с тугой застежкой. Абрамсон сотрудничал с мануфактурами Демидова. этого, и тот в Сибири отливал косточки из высокоуглеродистой стали, застежки, на которые застегивается корсет, которые были, во-первых, легче, во-вторых, в них можно было делать все, что угодно, нагибаться, склоняться, и на мануфактурах, прохоровские мануфактуры и уборка, всех работниц одевали в корсеты, потому что считалось, что они дают высокий эстетический эффект. Когда чистый, красивый цех, современные машины, стоят работницы, затянутые в корсеты, это хорошо, потому что это красиво. У меня есть эти корсеты, я когда приезжаю в Париж на частное свидание коллекционеров корсетов, у меня были совершенно потрясающие французские корсеты, на которые никто не обратил внимания, но когда я вытащила корсеты Абрамсона, убитые, потому что у нас ничего не убитого не осталось от этого времени, одним корсетом закрывали катку с квашеной капустой. Я привезла эти корсеты и стала их выкладывать, и вдруг я поняла, что зависла пауза, а там не просто эстеты, там люди помешаны на корсетах до такой степени, что у нас 6 человек из клуба, они удалили себе 2 ребра, чтобы ходить в корсетах, и это выглядело достойно. Люди стали натягивать белые перчатки, нисиные, я даже не поняла, что происходит. Я достала корсеты Абрамсона, все знали, что это золотая медаль Всемирной выставки, но никто их не видел. И люди надевают нисиные перчатки, как будто они гравюры Леонардо да Винчи переворачивают. Это Атлантида, которая исчезла абсолютно.
Если раньше корсеты были с утяжкой, чтобы талия точеная, сейчас не стремятся так себя затянуть, чтобы им было удобнее играть и двигаться. У нас мастер Маргарита, какое действие бурно на сцене. Большинство девушек в корсетах и довольно сильно утянутых, но все-таки в пределах разумного. Наша старейшая актриса Кира Головко, когда она начинала только, была примерка корсета, и ее затягивали до тех пор, пока она не потеряла сознание. Это красивая вещь, это шикарная вещь. Красота же всегда модная.
Вот еще 20-е годы, во времена НЭПа, когда сохранились практически все корсетные мастерские. Потом ввели огромный налог, и инспектор ходил на звук швейной машинки. И все надомницы, все белошвейки были уничтожены, а это была единственная возможность выжить. Тем, кто не уехал, курс рукоделия и изготовления женского белья входил от Смольного института до любых женских курсов. Все русские интеллигентные дворянские барышни, они все владели мастерством производства хорошего нижнего белья. Они могли выжить благодаря этому. В конце НЭПа была введена уголовная статья за домашнее производство, и практически все надомное производство было уничтожено. Советская власть вообще не признавала размеров. Были две формы лифчика – с выточкой и без размеров.
Отношение людей к одежде меняется?
Во-первых, люди научились одеваться более разнообразно, более цветно и более празднично. Раньше хотелось, но не было такой возможности. Раньше вещь шилась, например, пальто, носилась десятилетиями. Сейчас, это модно, это не модно, это я проносила сезон, это я 2, мне уже это не нужно. Нужно уже что-то новенькое и более интересное, красивое. Если 20 лет назад не было возможности найти какую-то ткань, я помню, например, в Большом театре мы делали «Вечера на хуторе в Лизиканке». Костюм черта, такой пижонистый был черт, костюм в полоску, узенькие брючки, пиджачок, и все это черно-белой полоской. Бралась черная ткань и разрисовывалась белую полоску.
Я пишу книгу, даже 2 книги, «Россия в трусах» и «СССР в трусах». Это 2 разные страны. Большевики вторглись в зону интимности, и как они переделывали человека изнутри, это очень страшно. Все опыты Франкенштейна – чушь, детский лепет по сравнению с тем, как советская власть внедрялась в интимную зону очень консервативной, патриархально воспитанной страны, 70% населения которого было воспитано в крестьянском целомудрии, в крестьянском представлении мира, где мужское и женское, разные галактики, несочетаемые. Как можно было заставить всех надеть сатиновые трусы вне пола, вне спорта? Вот этот советский унисекс, который был придуман как гениальное оружие уничтожения народа и семьи, и вообще человека, который привык к определенным основам. Это так против всего, что было русского. Это цивилизационная катастрофа, но могу это сказать только, раскладывая свою коллекцию. Как нам обманом навязали другую историю, другую мораль, другое положение мужчины и женщины, другой состав семьи, все абсолютно. На запаснике у нас самые древние костюмы, то, что собрала Екатерина Великая и графиня Дашкова. У нас нет более ранних костюмов. Если смотреть по музейным коллекциям русской народной одежды, мы не старше, чем Америка. У нас только 200-летней давности костюм. У нас нет ни 9-го, ни 8-го. В Каире хранятся одежды фараонов 2000 лет, а у нас старше 200 лет нет одежды в музее.
Есть хранилище, там такие старые уже гнилые, даже уже все, они рассыпаются, но они хранятся. Какие-то вещи, кофты, юбки, пальто, все что угодно. И где-то когда-то все-таки выстреливает. Подбирается и играется, подгоняется под артиста. Смотри, видишь, целая вот корсет какие-то грации, там еще вот жилеты, все. Вот это вот, например, вот мое платье. Где такое платье еще найдешь? Вот старое, как вот 60-х, 70-х годов. Натуральный креп-жоржет. В 70-е годы было модно кремплин. Сейчас его практически нигде нет. У кого-то только если сохранилось. А мы спектакль делали в стиле тех лет. Кремплин найти невозможно. И вдруг Елена Петровна приносит шикарное кремплиновое пальто. Она говорит, вы знаете, я гуляю, смотрю, на остановке, на скамейке лежит это пальто. Я говорю, туда-сюда, никого нет. Ну, я говорю, пальто через руку, вот, принесла. И у нас это пальто играет в спектакле. Люди выкинули его, может, посидели на остановке, подстелили.
Говорит «Радио Свобода» «Поверх барьеров». Разговор об одежде. В разговоре участвуют портниха МХАТа Анна Алексеева и художник по костюмам Виктория Севрюкова. Их записал Александр Смирнов.
Я хочу восстановить историю двух стран. Россия – женская страна абсолютно даже по названию. Есть французская теория о том, что страны и народы можно разделить на женские и мужские. Понятно, что Франция – это абсолютно женская страна, что Россия – это абсолютно женская страна, что Германия – это мужчина, причем странный инфантильный мужчина, который ходит в коротких штанах, и Голландия – мужская страна. Великобритания – мужская страна с женским руководством. Испания – мужчина, там нарядные мужчины и очень скромные женщины. Португалия – мужчина. Грузия – мужская страна, хотя у них женщины одеты ярко, но для показухи. Внутри женщины всегда одеты скромно. Китай, например, очень легко перешел в униформу, которую предложил Мао Цзэдун. Короткие пиджачки, кепки. Это тот самый унисекс, который Китаю очень подходил. А уж красный цвет для Китая, красные знамена – это просто вода для пустыни. В китайском мироощущении красный цвет – это благополучие, царственная жизнь, движение к счастью и гармонии, в отличие от русской традиции, где красный воспринимается как отрыв тестостерона, увеличивается агрессия невероятно на пустом месте. Для русского человека затопить все красными знаменами – это было уже преступление. Никогда в русском костюме красный не доминировал. Это всегда были подмышки, вышивка внутри, качество и оберега, всегда уравновешен белым. Нас погрузить в красные знамена – это почти уничтожить. Смешать женское и мужское, извести основу народа. У нас же все, что имеет отношение к атрибутике гражданской войны и первых большевистских радостей, было отшито для Антанты, для добровольческой армии, откуда появились кожаные куртки. Теплоход возле Одессы, который потерпел аварию, он вез обмундирование для мотоциклетных войск английского дивизиона. Захватили корабль, все надели кобуры и пустые, потому что ни у кого не было оружия. И кожаные куртки. Троцкий очень хорошо понимал, как костюм действует на массы. В отличие от Владимира Ильича, который не уделял этому никакого внимания, все, что он привез из Швейцарии, это было плохо, потому что очень буржуазно и воспринималось негативно. Он перешел на кепку, хотя всегда носил котелок. Он перешел на простого плана пальто, чтобы дворянскость убрать. А Троцкий, как замечательная светлая сумасшедшая голова, когда была царицынская операция, он шил себе френчи галифе из алой кожи. Это не видно на фотографии. Но он ходил валого цвета, вызывая у солдат приливы театрального экстаза. Выходил оратор, который говорил 3 часа без бумажки. Он снимал пенсне, чтобы не бликовали глаза. И вот своими подслеповатыми глазами, валом френчи, причем френч абсолютный дубль знаменитого френча Керенского, который на долгие годы определил вообще всю моду политического верхушки. Сталин носил просто слепки френча Керенского почти до 40-х годов. У меня абсолютно без моего участия собралось почти все члены Политбюро. У меня есть кальсоны всех. У меня есть Будённый, есть Ворошилов. Я даже один раз разложила все кальсоны, а рядом положила фотографии. И я поняла, какой степени мимикрия они обладали, как они подстраивались под хозяина. Внешне они были абсолютные дубли Сталина. Но внутри разнообразие бельевых характеристик – это что-то невероятное. Каганович обожал вискозное белье цвета лососина. Нежно-розово-персиковое белье с чесучевой обработкой. Красоты неописуемой. Представить себе раздетого Кагановича при его максимально аскетичном внешнем виде, кальсонах цвета лососины, а пояс весь в губной помаде из салона. Сталин носил только солдатское белье, у него реально тотальная аскеза была и снаружи, и внутри, он внутри не игрался. Когда его хранили, не могли найти ни одного неизношенного комплекта белья нижнего и не могли найти ни одного френча с неотрепанными манжетами. Его поэтому похоронили в костюме генералиссимуса, и есть воспоминания Жданова. Он очень боялся, что хозяин санит и скажет: «Какого черта вы меня?» Он ненавидел этот мундир генералиссимуса белый, но не могли же его положить в колонном зале с рявыми манжетами. Они его боялись в любом его состоянии. Сталин был аскетичен. И Берия, я думаю, как человек довольно близкий Сталину на всех уровнях, он не позволял себе рисковать. Но вот если бы неожиданно надо было раздеться, он был бы вполне достоин своего хозяина. У него не было рискованного белья. У него были очень смешные ночные рубашки, очень похожие на женские, с кружевами. Но все, что касается кальсоны, весь исподний комплект, он был довольно скромен, в отличие от Поскребышева, у которого замечательные с тонкой чесучей, очень старые режимные кальсоны, везде, на всех причинных местах, огромные 5-рублевые перламутровые пуговицы. В белье люди были настоящими.
Не мы выбираем уже, а нас, наша профессия выбирает. Перешивать по несколько раз, то прибавить, то убавить. Актеры часто перед премьерой худеют сильно. После премьеры они успокоятся, они поправляются. Потом у них какие-то другие желания появляются, какие-то требования к костюму появляются. Где-то им карманчик надо, где-то там бантик. Это реставрация.
Подштанники Берия мне дали в метро. И я привезла домой просто среди ночи. Я вдруг отчетливо понимаю, что я не могу это держать дома. Я беру машину и отвожу в театр. Театр перемалывает любую энергию. Но дома это оставлять нельзя.
А вот актеры, которые надевают костюм, как они изменяются?
И осанка, и тембр голоса меняется, движение. Это сразу заметно. Человек приходит так, вот пробежал, и когда одеваешь костюм, уже сразу встает, поза, все, уже пошла роль, уже образ пошел. Когда удачно все подобрали, говорят: тут и гад, ничего не надо, костюм на себя говорит. Бывает, сам художник забракует. Иногда актер говорит: нет, мне это неудобно, мне не нравится. Ну, конечно, чаще всего это актрис.
Вот так же у меня появилась коллекция гулаговского белья, архипелаг ГУЛАГ в нижнем белье. С 1932 года был ГОСТ специально для заключенных, и отшивали мужское и женское белье. Они отличаются только клеймом лагеря и больше ничем. Когда я стала погружаться в этот кошмар, это белье совершенно невозможно даже в руках держать. Оно вызывает мурашкообразование. Концентрация ужаса считывается моментально. Мне стало интересно, особый ГОСТ именно для заключенных. Просто был очень странный припуск на шов 0,2 мм. Почему вдруг для солдат нет этого припуска, а для заключенных есть? И оказалось, что у солдат белье шилось обязательно за пошивочным швом, чтобы там не заводились гниды в шее. А для зэков шилось с припуском именно для того, чтобы они заводились. Насколько государственная машина продумывала даже то, что врагов народа хорошо бы, чтобы вши еще жрали больше. Вдова Молотова писала, что она получила замечательную работу. Она вычищала из швов гниды в шее до посадки. Она возглавляла ТЖ, жир трест. Это то, что делали губную помаду, пудру. И этот трест был очень успешен до 30-го года, до того, как страна встала на путь войны и стала отшивать все белье только для нужды фронта и для заключенных. Из 4 видов мужских подштанников только одни назывались гражданские. Остальные были для зэков, для высшего состава.
Я работала в свадебном салоне, продавала, шила, отгоняла. Ну, интересно, но не то. В свадебных платьях мне уже в какой-то момент показалось, что я знаю всех девушек в городе. Я уже их всех видела, и все они мне знакомы. Приходилось некоторых учить, как носить платье, корсет, или с платье с декольте. Руки поднимать не стоит, потолки в них не белят, и посуду не моют. Это надо уметь носить. Если у тебя платье со шлейфом, ты не можешь попятиться назад, а должна пройти по кругу. Слово декольте не знают, или слово шлейф. Приходилось учить конкретно, как пройти, как сесть, как это называется, что некрасиво говорить подъюбник, когда есть красивое слово кринолин. Цыгане тоже посещали часто этот салон. Уже были постоянные клиенты, которые заходили, мы распахивали дверь ногой, заходили. А они уже так: привет, позови к нам портниху. Я не знаю, в доверие вошла или что. В общем, уже поняла, что им надо, что они хотят. Они могут позволить себе любое декольте, любую открытую спину, чтобы ноги были закрыты. И им нужно все богатство, чтобы было вот здесь, чтобы все горело. Если это платье на второй день, чтобы там были тоже какие-то трусы на колесах, чтобы была какая-то клумба. Вот так между собой, конечно, называли. Но была свадьба цыганская, невероятной красоты девушка. Вот этот тоненький стеблечек, вот такие глазищи, волосища, вот масса вкуса и красавица. Пришли мама, тетя, жених, еще кто-то из родственниц. И они выбирали платье невесты. Причем невесты самой не было, как бы не положено. Одевала какая-то тетя. То есть вот эта вот маленькая, вот полутораметровая женщина, квадратная, она одевала платье, которое вот настолько не сходилось там на спине, на полу лежало еще полметра юбки, и она вот это вот дефилировала мимо всех своих вот родственников, жениха, и, значит, они выбирали платье, чтобы оно вот все горело. Выбирали платье на первый день, на второй день, фату, цветы, бутоньерки всем гостям. Вдруг у них такая мысль: слушай, а мы же вот 2 или 3 месяца назад вот точно такое же платье и все точно такое же выбрали. Поехали, посмотрели запись свадьбы, приехали, действительно такое же платье, опять, значит, все по-новому. Но все это ненормативной лексикой, но было весело.
Почему они себя выбрали?
Потому что я спокойно относилась, 1,000,000 платье доставала, им показывала, объясняла все преимущества.
Я собираю истории. Все дореволюционное белье счастливое, а советское всегда несчастное. Я в своей коллекции останавливаюсь на 1970 году. Страна пошла на коду и стала тихо умирать. Я имею в виду этот новодел под названием Советский Союз. Была огромная женская страна, которая мыслила женскими категориями, женскими размерами, женским пристрастием в политике. Этого люблю, а этого не люблю, этот слабоват. Но абсолютно женские представления о том, как надо. В 17 году вдруг, или не в 17, в 21-м, в женской стране пришивают член и говорят: ну, ты теперь Советский Союз. Даже женского названия нет. Есть СССР, абсолютно мужское название. Вот 73 года находится с этим пришитым членом. Собственно говоря, уже освоилась, уже какие-то волосы стали расти, ну, мускулинность появилась. И вдруг ей опять отрезают этот пришитый член и говорят: ну, Россия, вставай с колен. Клиент очень тяжелый, не понимающий, кто он, откуда он, не понимающий своей истории. При 2 операциях по перемене пола у нас полное раздвоение, расстроение. Сейчас реанимируется только Советский Союз. Все новые песни о главном. Мы все ностальгируем по Советскому Союзу. Никто не ностальгирует по России, потому что никто не знает, почему ностальгирует. Женщина, которая позволит себе игровое белье, любое, красное или с черным, цветом мулен-руж, там розовое в горошек, какое угодно, голландскую невесту, у нее что-то происходит с глазами. Она вступает в какие-то взаимоотношения со своим телом, что считывается любимым мужчиной, и позволяет себе быть разной.
Коренные москвички, они более сдержаны и в одежде, в боевой раскраске. Приезжие, ну, постепенно, конечно, они обтираются, где-то, может, кого ума хватает, сравнивают, видят.
Сейчас на Украине есть заповедник, где чернобыльские растения-мутанты, животные-мутанты. Вот вся советская одежда – это мутанты. Их можно показывать в фильмах ужасов.
Портных нету, молодых нету. Самая молодая, вот у нас, ей уже за 30. И все, негде взять, нету рук. Никто не хочет, труд тяжелый. Мы здесь не работаем, мы здесь живем. Мы можем 12 часов отработать. Без выходных можем месяц проработать, чтобы успеть вовремя спектакль сдать. Мало кто может работать в таком режиме. Это фанаты, просто фанаты. Обижаемся, обидно, иногда обидно, да, но все равно берешь, приходишь опять, делаешь то же самое.
В разговоре об одежде участвовали художник по костюмам, коллекционер нижнего белья Виктория Севрюкова и портниха мастерских МХАТа Анна Алексеева. Их записал Александр Смирнов. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Свобода. Новости.
23:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Кировском районе Махачкалы в пятницу вечером был введен режим контртеррористической операции. Как сообщили в оперативном штабе в Дагестане, в одном из частных домов в этом районе были блокированы боевики, экстремистов предположительно 2. В Новосибирске сегодня был задержан правозащитник Алексей Мананников, который оказался рядом с группой гражданских активистов, проводящих так называемые народные гуляния. Как сообщает агентство, полицейские сообщили Мананникову, что он находится в розыске, припроводили в машину и увезли. В Москве на Кудринской площади, где продолжаются так называемые гуляния гражданских активистов, задержаны 2 человека по обвинению в проведении несанкционированного пикета. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, молодые люди действительно разложили агитационные материалы, но пикета не проводили. МЧС России направила дополнительные средства для тушения пожара на артиллерийском складе в Приморье. Из Подмосковья самолет Ил-79 и амфибию Б-200 из Хабаровска. На месте пожара сейчас работают 200 человек. На западе Азербайджан сегодня произошло землетрясение магнитудой около 6. 2 подземных толчка произошли в 15 километрах южнее центра Закатальского района. Повреждено несколько жилых домов, а пострадавших не сообщается. Дочь заключенной экс-премьера и одного из лидеров оппозиции Украины Юлии Тимошенко Евгения обратилась к американским конгрессменам с просьбой продолжать оказывать давление на украинские власти и добиваться освобождения ее матери. Президент США Барак Обама провел сегодня в Вашингтоне переговоры с недавно вступившим в должность президента Франции Франсуа Олландом за несколько часов до открытия саммита «Большой восьмерки» в Кэмп-Дэвиде. Обама и Олланд выступили на совместной пресс-конференции, на которой сообщили о планах предстоящей международной встречи. Одной из главных тем будет долговой кризис в еврозоне. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Поэты с дипломами врачей. Передача Тамары Левенковой.
Давно известно, что сочинительство стихов требует от поэта особого настроя, состояния души, но в то же время проявляется стихийно, что крайне неудобно, если говорить о поэтическом творчестве, как о производстве стихотворных текстов. Наверное, поэтому в профессиональной жизни поэт не только поэт, а еще кто-то, например, литератор или доктор. И если журналистика, литературные занятия входят в тот же словесный круг, что и поэзия, то медицина едва ли не противостоит зыбкому поэтическому творчеству. О том, как совмещаются оба этих дара, в сегодняшней передаче расскажут два действующих доктора – Борис Херсонский и Андрей Синьков, и моя коллега, бывший терапевт Елена Фанайлова. Мой первый вопрос к поэту Борису Херсонскому. Он заведует кафедрой клинической психологии в Одесском университете.
Сказать, что мое творчество совсем свободно от врачебного мировоззрения, я не могу. У меня даже есть раздел в книжке, который называется «Клинический случай».
И что туда вошло?
Поэтические версии известных историй болезней, описанных Фрейдом. Человек, волк, история болезни Доры, маленький Ганс, человек-крыса. Давайте-ка мы возьмем кусочек из маленького Ганса. Молодой человек входит к профессору в кабинет. Следом за ним заходит старец в ермолке и женщина в парике. Следом крысы и волки, кликухи клиентов, от которых отбоя нет. Древние статуэтки стоят на столе и на полке. Молодой человек говорит: «Я уже не боюсь лошадей. В раннем детстве я был воспитан как иудей, но теперь я агностик, социалист, филолог. Меня одобряют идолы с ваших полок, боги Египта, страны кирпичей и корзин, герои Эллады, усатый рябой грузин. Я умею мочиться стоя. Я знаю всеобщую цель. Свет из родительской спальни через дверную щель озаряет мою наполненную ужасом колыбель». Этот кусочек посвящен действительно имевшему место визиту уже взрослого маленького Ганса к Фрейду. Единственное отличие, что маленький Ганс никогда не был филологом, он был дизайнером. Все остальное почти точно.
Известно, что врачам свойственен, ну, так как-то принято считать, некий цинизм. А все-таки поэзия, лирика требует, мне кажется, противоположного качества.
Мне кажется, что врачебный цинизм – это реальная проблема, и он является защитным механизмом от жизни среди страданий и неизбежной смерти.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Поэты с дипломами врачей».
Поэтический псевдоним моего следующего собеседника, врача-специалиста по ультразвуковой диагностике Андрея Синькова, Сен Синьков.
Мама всегда хотела, чтобы я стал врачом. Вообще же медицина – это люди, которые вроде не гуманитарии и вроде не технари. Больше авантюристы. Поэтому, кстати, врачей много кого в итоге получается.
В какой-то момент вам надо было определяться со специализацией.
Тоже, в общем-то, больше получилось. Хотя мне это на самом деле нравится. Все-таки это более творческое. Потому что в терапии в любой по схемам лечат. А здесь каждый пациент изнутри он разный. Особенно интересно смотреть беременных женщин. Вот все он доел, честно. И почки, и печень. А смотришь каждый раз беременную женщину, действительно все по-другому. И дети совсем вот даже 15 недель, 5 недель. Они все разные, даже характер чувствуется. Самая страшная вещь в моей жизни как раз здесь это и случаются. Потому что когда ты видишь человеку 70 лет, понимаешь, что осталось пару месяцев жить, а когда видишь трехмесячного ребенка с раком почки, тут совсем другие переживания. А вообще самое ужасное, самое красивое в медицине. Вот, например, метастазы рака. Каждый метастаз, он неповторим, по-разному выглядит. Те же полипы, то есть вот все, что патология настоящая, это все интересно и смотреть. И болезни самые какие-то отвратительные, они звучат даже по латыни самые красивые. Например, скабиес. Чесотка банальная. Или есть такие медовые соты. Это когда волосы просто выпадают кусками с гноем. Вот у меня есть цикл. Помните, может быть, в средние века часто довольно были изображения святых, покрытых волосами. Это так аногенозный гипертрихоз. Когда пушковый волос, который у всех у нас есть, гипертрофированный, человек покрывается шерстью, как будто покажется. Хотя, на самом деле, это пушковый волос. Это до сих пор загадка, я не мог найти, почему довольно так много изображений святых. И Мария святая есть, покрытая волосами. В храме святой Лауры в Нюрнберге находится маленькая деревянная скульптура ангела, покрытого волосами, католической дюймовочки, у которой на всем раздетом выросли мягкие одуванчики андерсоновской кожи. На фреске алтаря церкви святой Магдалины в Тиффенброне художник Лукас Мозер изобразил святую с телом, заросшим волосами, под которыми было спрятано то, о чем продолжается некрасивое деторождение. А есть еще цикл, посвящен проказе. Я узнал, что Че Гевара тоже врач, и как раз он дерматолог. Последние курсы учебы он занимался проказой. Она действительно очень интересная болезнь, она такая загадочная. И я написал стихотворение как флакончики, провокационно-косметическая линия. Это лепра ориенталис, как бы каждый флакончик духами. Флакон один. Первое упоминание о проказе – Ригведа Самхита, Индия, 10 век до Рождества Христова. Сильно похоже на описание первых компьютерных игр-бродилок Nintendo. Стратегия поведения болезни также недостаточно продумана. Она бессмысленно открывает все дверцы подряд, уже с первого уровня. Болезнь бессистемна, ищет что-то внутри человека. Не находит, начинает снова, не находит, начинает снова, не находит, убивает, начинает снова. До тех пор, пока не становится скучно. Или любознательные боги не приглашают болезнь в одну из своих тайных комнат. Флакон 3. Изогнутая палочка с закругленными краями. Мегабактериум лепре хоминис. Похож на белоснежный бюстгальтер, сорванный с женщины, которая кричит так красиво, что становится неважно, ты сорвал или кто-то другой. Все попытки ученых найти восприимчивое к лепре экспериментальное животное не понесли успеха. Лабораторные исследования прекращены. Под влажно-красивым одеялом высыпаний человеческое тело в одиночестве дышит все чаще и чаще. Ну, вообще, что такое поэзия? Просто ты берешь мир, который рядом, на косточки его разбираешь, на кубики, а потом делаешь свой маленький мир. Если он хороший, жизнеспособный, то, соответственно, он кому-то еще нужен. Если он не жизнеспособный, скучный, серый, в него никто не пойдет жить, кроме тебя. Некоторые называют это хобби, но это очень обидно, потому что совершенно не хобби, это совсем другое. Гораздо важнее, чем медицина. Медицина-то ремесло, просто которым я честно занимаюсь.
А не мешает это одно другое?
Мешает, конечно. И в какой-то момент, а почему мне все это не перестать делать? А невозможно. То есть ты можешь сказать, я не буду писать. Но оно пишется где-то в другом месте. Оно тебе все равно мешает жить. То есть ведь бывают действительно совершенно какие-то внезапные моменты. Ты понимаешь, что все, медицина... Вот сейчас ее уже нет, сейчас все другое.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой, поэты с дипломами врачей.
Так получается, что медицина все-таки мешает поэтическому творчеству, занимает воображение и отнимает время. Моя коллега, поэт Елена Фанайлова, оставила врачебную практику. Я спросила у нее.
Собственно говоря, стихи могли стать профессией? Поэзия все-таки, как правило, плохо сочетается с другой профессией. В свое время я долго думала про доктора Чехова. Почему же он все-таки бросил медицину и занялся литературой? Дело в том, что и медицина, если всерьез ей заниматься, и литература, если всерьез ей заниматься, это вещи, которые требуют тебя всего без отдачи. Не бывает так, чтобы хороший доктор параллельно был хорошим литератором. Ведь Артур Конан Дойль, военный хирург, Константин Леонтьев, военный хирург, Сомерсет Моэм, военный врач. Они все оставляли медицину ради письма. Я была терапевтом, а в последние годы своей медицинской карьеры я работала лабораторным врачом в лаборатории, которая занималась диагностикой СПИДа. Да, я была довольно неплохим врачом, но это не мое дело.
Реально мешает поэзия работе врачебной? Например, идет прием, приходят пациенты, а в это время приходит строка.
Ну, это просто недопустимо. У меня подобного рода история была только один раз, но и то в ситуации, когда я еще была студенткой. У нас была практика поликлиническая, мы ходили по вызовам. Когда я шла на вызов, начало приходить стихотворение, и я, придя к больному и параллельно с ним разговаривая, сделала вид, что я уже заполняю карточку, на самом деле записала там вот эти несколько строчек, которые мне пришли, и слава богу, что случай-то был несложный, у человека была банальная простуда, и только понимая это, я могла себе такое позволить.
Влияла профессия на творчество, потому что общение с людьми больными физически, это не только общение с больными людьми, то есть это еще общение с людьми и с их судьбами.
Наверное, мне нужно было отстраниться от вовлеченности в эту самую медицинскую судьбу, медицинскую карьеру, для того, чтобы понять, каким образом эти две профессиональные жизни во мне сходятся, проживаются, как они существуют и как они формируют мой язык в том числе. При этом не обязательно больные. Это могли быть и какие-то истории моих друзей-врачей, например. Стихотворение об одном друге-хирурге, который покончил жизнь самоубийством из-за неправильного диагноза. Он находился в настоящей клинической депрессии, а клиническая депрессия часто маскирует себя алкоголизмом. Маскирует это, кстати, медицинское ударение. И то, что дальше я сейчас буду описывать, это видение его друзей, которым он приснился или явился через какое-то время после смерти. «Уже вчера наступал ноябрь, уже вчера изменился свет, проснешься, призрак стоит у окна, в жилетном кармане лежит ланцет, за окном улица, которой нет, у смерти уже такой легкий вкус, гигиенический лаконизм и бедная лексика наизусть, у смерти уже такой легкий слог, ее улыбка модели Вог, ее движения старых ревю, сухие крылья балетных ног». Я тогда об этом не думала, как о медицинском источнике литературы. Эта часть мне стала видна через несколько лет, когда я понимаю, что, допустим, вот я сейчас вот это пишу как доктор с каких-то очень медицинских позиций. Вообще, я думаю, что это остается навсегда. Человек не бывает бывшим врачом. У меня очень много медицинских реалий, каких-то определений, каких-то назывных предложений, существительных, которые связаны с медицинской деятельностью. Они иногда бывают экзотичны. Например, одно мое траурное стихотворение, посвященное рано умершей подруге, просто было бы невозможно, если бы у меня не было опыта работы на вскрытиях в патологической анатомии или в залах судебной медицины. Я просто не знала, что там происходит в это время, когда душа отправляется к Богу, с телом производятся некоторые необходимые по закону манипуляции. И вот если бы я не знала, какие, я бы это стихотворение не могла бы написать. Мне кажется, что в этом переходе заняты и тело, и душа. Зачем, Катерина, решили они, что ты им должна эту гибель во сне? Душа, словно рыбка, блестит на блесне. Зачем, Катерина, решили они, сокрывшись совет за сплошными дверьми, забойные ночи, бессонные дни... Садовник, пастух, трудовой пантеон открыли тебе запредельный неон, глухой формалин и бездонный капрон, мертвецкий, тяжелый, безграмотный сад, где души, как пар, над телами стоят, не в силах уйти, не вернуться назад. Над синюю надписью, белым столом, клеенчатой биркой, застывшим стволом, телесным и лабораторным стеклом, древесным застылом, без нежных корней, постыдным, постылым, останет родней железу и камню, но ты холодней. Привыкни, смотри, это кафель и мел, расходная книга, огонь, каламель, спиртовка и яды, перчатки, металл, в страну асфаделей ведущий портал.
Как врач ты имеешь дело с болью физической, как поэт с болью душевной. Это разное, но может быть это как-то связано.
Ну, это правда довольно похожая вещь, и именно вот эта медицинская или парамедицинская оптика, полагание того, что ты имеешь дело с душевными проблемами, мне, например, это объясняет то, чем я в поэзии занимаюсь. Я проговариваю за какое-то большое количество людей их травмы. Ведь, собственно, главное дело поэзии – это разговор о любви и смерти, которые и позволяют человечеству вообще-то существовать и как себя мыслить в длинном существовании. Это самые сложные для людей зоны, самые невыносимые, может быть, самые такие приключенческие, самые трагические. И людям, конечно, тяжело бывает с этим справляться, ведь, собственно, люди-то поют песни, и читают стихи для того, чтобы себе помочь, как-то эмоционально пережить то, что они сами выразить не в состоянии. И я, конечно, абсолютно уверена в психотерапевтическом действии поэзии. Самое главное в том, что я и медик, и поэт, аналитический подход, который, как мне кажется, мне свойственен в литературе, это невозможно отменить. Я не могу стать более беспечной или артистичной, если угодно. Потому что для меня поэзия – это способ мыслить. И суть, и форма – продолжение моей мысли. Это, конечно, имеет отношение к диагностике. Конечно, это диагноз.
В передаче Тамары Леленковой «Поэт из диплома на врачей» звучала музыка доктора медицины, композитора Бородина. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает московский писатель Михаил Нисенбаум.
Мне 14 лет. В это время мне стали интересны собеседники и приятели, которые гораздо старше меня. Так я познакомился с Сашей Митрошиным. Саша Митрошин был молодой конструктор, который играл в самодеятельном театре моего отца. Он жил в общежитии на улице Ильича. И я стал там бывать. Скоро я познакомился с разными его приятелями, освоился там. Все это были молодые рабочие, здоровые мужики лет 23-27. И можно было прийти вечером в это общежитие, в одной комнате послушать какие-нибудь мужские байки, в другой послушать музыку, в третьей поужинать. И вот выяснилось, что в 20-й комнате один молодой специалист впервые на вагонке, вагонка – это район, примыкающий и построенный вокруг Уралвагонзавода, спаял первую установку цветомузыки. Установка эта представляла собой штук 20 обыкновенных электрических лампочек, причем все их он почему-то покрасил в одинаковый красный цвет. Но неважно, с нашим воображением и музыкальным вкусом стоило завести что-нибудь стоящее и выключить в комнате свет, музыка переводила тебя на какой-то совершенно новый этаж бытия, ты парил, утекал в какие-то империи. Однажды этот парень решил устроить большой вечер цветомузыки. И позвали избранных людей из общежития и каких-то трех девчонок. Но это я сейчас с высоты моего возраста называю их девчонками. Им было лет по 19-20, и мне они казались престарелыми, некрасивыми, неинтересными и вообще не стоящими никакого внимания. Но, видимо, так казалось мне одному. И вот завели Space Trucking группы Deep Purple, выключили свет, я наслаждался, а потом эти девицы, эти дуры, заявили, что такая музыка им не по душе. И нет ли случайно песни «Там, где клен шумит». Кто-то суетливо бросился за дверь, побежал на какой-то другой этаж, стал искать пленку, нашел ее, никакого Deep Purple больше не было, и таки нашли проклятый клен.
«Там, где клен шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой».
Ну, я решил, что с этим нужно как-то бороться, и стал иронизировать. Я иронизировал над музыкой, над способом звукоизвлечения и отдельно над разными местами текста. «Прошло травой место наших встреч». Что там происходило на этом месте встреч, что оно должно было, как только они прекратились, прости. Девушки презрительно улыбались, потом встали и ушли. Я был совершенно счастлив, потому что можно было опять завести нормальную музыку и слушать ее в мужской приятной компании. Однако концерт почему-то прекратили, и Саша Митрошин, который казался мне воплощением всяческих мужских добродетелей, сказал, что за такое вообще-то морду бьют. Я не испугался, но мне было обидно. И вот только сейчас, спустя многие годы, я могу озвучить тот вывод, который я сделал для себя тогда. Если девушкам нравится дурацкая музыка, лучше менять девушек, а не пластинку. We'll be right back. довольно быстро, еще когда я учился в 8-9 классе в городе Нижнем Тагиле, я обнаружил, что музыка ухитряется очень ловко принимать форму тех чувств, которые человек в данный момент испытывает. Если ты влюблен, то все песни про любовь описывают твои чувства. Если ты пребываешь в унынии, то музыка при тебе и плакальщица, и жалобщица. В 9 классе я познакомился с двумя моими будущими поставщиками музыки. Я слушал только западную музыку. Один из них был Толя, другого звали Толя. Так получилось. Они были диаметрально противоположные Толе. Один из них был гитарист из ресторана, бабник, пьяница, вагонский вариант богемы. А другой был учитель труда. Он был воплощением пролетарских добродетелей. Он был главным поставщиком. Он познакомился в Ялте с каким-то фермером из штата Айова, оказавшимся поклонником русской классической музыки. В результате этого знакомства возникла ситуация постоянного обмена. Они постоянно обменивались пластинками. В нашем городе Нижнем Тагиле классическую музыку практически никто не слушал, однако ассортимент там был представлен прекрасно. Поэтому и Мусоргского, и Даргомышского, и Глинку, и в таком исполнении, и в сяком исполнении он посылал в Америку, а из Америки прибывали все новинки поп и рок-музыки. И когда я ежемесячно получал на горячие обеды от мамы 4 рубля 50 копеек, я уже знал, что у меня будет 2, а то и 3 альбома в месяц. И вот, когда я впервые влюбился, я начал это путешествие от музыки к музыке. Пока все было хорошо, со мной дружили группа Queen и Stevie Wonder. Очень сопереживали, они радовались вместе со мной. И они как-то вот подсказывали, а что мне-то чувствовать, потому что никто другой мне подсказать не мог. Я был на этой планете впервые. А потом у нас случился длительный трагический разрыв. И мне во что бы то ни стало нужно было доказать себе, что я способен обойтись не только без возлюбленной, но и без друзей, и вообще без человечества. Поэтому я потихоньку стал ощупью пробиваться к музыке, которая уводила меня в какие-то глубины вселенной, но максимально удаляла от людей. Я включал магнитофон и сидел, рисовал разноцветными ручками. Я рисовал как сумасшедший и слушал как сумасшедший. Одно и то же. Я слушал группу Kansas, Point of No Return, замечательную, исключительную группу Manfred Mann Earth Band, от планеты Земля Манфреда Мана, и некоторые альбомы Pink Floyd. Все это помогало мне приближаться к Богу, но удаляться от людей. И только когда у меня стало все хорошо, примерно через год, я вдруг в магазине «Мелодия» услышал в отделе классической музыки, еще не зная, что это, 23-й фортепианный концерт Моцарта. И вот тогда меня осенило, что можно стремиться в глубины Вселенной, можно бежать со всех ног к Богу, но при этом совершенно не удаляться от людей, а скорее даже наоборот. Последняя история не тагильская. Я не отрекаюсь от своих корней. Тем не менее, я в 1991 году играл какие-то несовместимые социальные роли. Я был преподаватель латинского языка, я был студент латинского языка одновременно. Вечером я преподавал, а днем я учился. Благодаря моему знакомству с Азой Лебековной Техагоди, которая заведовала кафедрой классической филологии в МГУ, мне позволили посещать занятия гениального латиниста Николая Алексеевича Федорова. И вот когда мы дошли до Катула, я вдруг обнаружил, насколько латинская поэзия мелодически и ритмически богаче того, с чем мне приходилось иметь дело до сих пор. Какие там изысканные, капризные, забавные ритмические рисунки. И меня это так вдохновляло, потому что ничего похожего в русской поэзии никогда я не слышал. «Колли согели коней, культору раниагенус, квира пистене радверум, виргино гюменай гюмен, о гюмен гюменайе». И тогда я предложил Николаю Алексеевичу написать музыку к «Эпиталамию Катулла». Это длиннейший текст, я решил разбить его на несколько номеров. Николай Алексеевич предложил, в свою очередь, сделать по этому спектакль студенческий. И все были счастливы. Никогда в моей жизни у меня не было больше такой маленькой и такой благодарной аудитории. Люди прекрасно понимали, что я пою, улыбались там, где нужно, глаза у них туманились в нужный момент. И я, скажем, во вторник писал очередной номер, зная, что в среду я его проверю и найду всю полноту художественной благодарности. И для этого спектакля по «Эпиталамию» мне понадобилось два инструментальных номера. Увертюра и танец Тарантелло, условное название Тарантелло. И тут я вспомнил про Дениса Кислова. Денис Кислов был однокашником моей сестры, скрипачом. Он был самый гениальный человек в их группе. Не только потому, что он схватывал все на лету и блестяще исполнял, но у него был вид невозмутимого чертенка, маленького, в очочках, с такой ухмылочкой. Он делал все с лету. И вот мы пришли в лингофонный кабинет, поскольку никакого другого места, где можно было записать эти инструментальные номера, не было. Мы пришли, и тамошние тетушки, которые привыкли иметь дело со всяким занудством, смотрели на него с открытыми ртами и горящими глазами. И меня они все время спрашивали: «Это он написал?» И мне даже было не обидно, что у меня пытаются отнять мои заслуги, потому что я вот именно тогда, в тот момент, понял, да, он похож. Он похож на человека, который может это написать и который может это сыграть. Потом мы расстались, и через 3 года я встретил его впервые в переходе метро на станции «Охотный ряд». Он играл «Времена года» Вивальди. Он играл их гениально, на уровне лучших знаменитостей. Высшее образование консерваторское он получать не стал. В оркестры пробоваться стыдился. Игра сначала на арбате, а потом в переходе приносила ему стабильный доход. Но в переходе ведь играют что? Либо вальс из фильма «Метель» Свиридова, либо Вивальди, либо музыку из кинофильма «Профессионал». Из недели в неделю, изо дня в день он в этом переходе играл одно и то же, блестяще. Иногда, проходя, я останавливался, мы с ним здоровались и разговаривали. Иногда я бросал деньги и проходил мимо, ни слова не говоря. А иногда я чувствовал прямо плечом, что он не хочет, чтобы его узнавали. И все время, когда мы с ним разговаривали, я говорил: «Денис, тебе нужно выходить отсюда. Давай попробуем то, давай попробуем это». Он со мной всегда соглашался и говорил про какие-то свои планы. А 2 года назад я узнал, что он умер. Эта история меня потрясла и потрясает до сих пор. Музыканту такого уровня нужно выходить из-под земли. Ну, пусть хотя бы с помощью моего рассказа он сейчас из-под земли выйдет.
О своих любимых пластинках рассказывал писатель Михаил Висенбаум. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Лина Ширяева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане 2 стран.
Я провел сравнение 2 противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».